Радио Свобода. Чем заплатит Белоруссия за кредит на поддержание своей экономики? Каковы критерии, по которым правозащитная организация «Международная амнистия» присваивает заключенным статус «узник совести»? Угрожает ли национальным интересам России размещение сотрудниками МВД в интернете видео с критикой руководства? В чем заключаются основные принципы нынешней политики Соединенных Штатов на Ближнем Востоке? Где собирается продолжать свою политическую карьеру Сергей Миронов? За что изгнан с Каннского кинофестиваля режиссер Ларс фон Триер? Здравствуйте. На эти и другие вопросы мы постараемся ответить в итоговом выпуске программы «Время свободы» за четверг, 19 мая. У микрофона Андрей Шароградский. Итак, сегодня в Минске состоялось заседание Совета глав правительств Содружества независимых государств. Помимо заседаний в рамках Евразийского экономического сообщества и Таможенного союза определялись условия предоставления Белоруссии стабилизационного кредита. Напомню, что экономика Белоруссии испытывает в последние месяцы очень острый финансовый кризис. Из Минска передает корреспондент Радио Свобода Игорь Корней.
Владимир Путин прибыл в Минск с уже традиционным 40-минутным опозданием и сразу же отправился в здание Национальной библиотеки. Там его ждали остальные участники Совета глав правительств, приехавшие накануне. Там же состоялись заседания премьеров в рамках Евразийского экономического сообщества и высшего органа Таможенного союза. К слову, принятие договора о создании зоны свободной торговли было решено отложить. Ряд вопросов согласовать так и не удалось, и документ направлен на доработку экономического совета СНГ. Помимо встречи с коллегами, под занавес пребывания Владимира Путина в Минске запланирована его встреча с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Очевидно, что ее с куда большим нетерпением ждет именно белорусский лидер. Еще 17 мая Лукашенко неожиданно заявил, что Россия готова предоставить Белоруссии кредитную помощь на сумму более 6 миллиардов долларов. Правда, оказалось, что слова не стоит понимать буквально, поскольку 3 миллиарда планируется взять из фонда Евразес, и то по 1 миллиарду в течение 2011, 2012 и 2013 годов, а еще 3 миллиарда – это предполагаемая прибыль от выставленных на продажу белорусских предприятий, которые, по всей видимости, приобретут российские инвесторы. Распродавать госсобственность, за которую белорусские власти цеплялись с середины 90-х, вынуждает острый финансовый кризис. Вот уже 2 месяца страна живет в условиях как минимум 4 параллельных валютных курсов. Официальный, установленный Национальным банком на уровне 3000 белорусских рублей, курс для коммерческих банков, искусственно удерживаемый на уровне 4500, курс валютчиков, которые предлагают за доллар 6500 рублей, наконец, курс межбанковского рынка, превысивший сегодня 8000 рублей за доллар. Однако на фоне полного паралича на финансовом рынке ни правительство, ни Нацбанк не предпринимают никаких мер для разрешения все более ухудшающейся ситуации. Экономист Леонид Заика считает, что, демонстрируя отстраненность от валютного хаоса, власти лишь загоняют себя в угол, из которого придется выходить униженными и побежденными. Благодаря предоставляемому кредиту Минск мог бы получить небольшую передышку, и в этом плане разговор с Путиным имеет для Лукашенко принципиальное значение. Однако впоследствии, как считает эксперт, за услугу придется заплатить весьма высокую цену. Ненагибаемый Лукашенко, как сам себя называет белорусский лидер, в итоге готов прогнуться.
Путин не будет ни с кем разговаривать, ни с Мясниковичем. Ему важен Лукашенко. Интересно посмотреть, до чего довели человека. Все, закончилось белорусское экономическое чудо, завершились все эти оптимистические прогнозы там, на 2011 год, там, на прочее. По сути дела, Беларусь ползет на коленях. Абсолютно новый разворот событий, связанный с перспективами белорусского собственности, белорусской валютной политики. В целом, разработка формулы, по которой Беларусь будет более точно следовать рекомендациям Кремля.
Еще до начала заседания министр финансов Белоруссии Андрей Харковец заявил, что кредитные средства по линии антикризисного фонда Евразес будут выделены в обмен на программу экономических реформ. Вместе с тем, руководитель Минфина затруднился сказать, каким именно образом эти деньги в Белоруссию поступят. По его словам, окончательное решение по поводу того, будут ли 3 миллиарда выделены по миллиарду ежегодно в 2011-2013 годах, либо единовременно в 2011 году, примут политики. Сегодня на пресс-конференции премьер-министр Белоруссии Михаил Мясникович лишь уточнил, что кредит будет предоставляться по ставке ниже коммерческой. Кредит по линии Евразес – практически единственная возможность Минска привлечь внешний крупный заем из-за рубежа, поскольку властям пришлось отказаться от еще одного способа привлечения валютных средств – евробондов. Из-за резкого роста стоимости таких кредитов на фоне снижения суверенного рейтинга Белоруссии идею досрочно пришлось свернуть. Просить помощи у Запада в нынешнем положении нереально, поскольку и Вашингтон, и Брюссель в настоящий момент заняты исключительно тем, что решают, каким образом наказать белорусский режим за многочисленные факты нарушений прав человека, притеснение независимых СМИ и расправу над лидерами оппозиции. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
И вот как ситуацию с предоставлением Белоруссии стабилизационного кредита комментирует белорусский политолог Юрий Чаусов. Вопросы ему задавал мой коллега Валентин Барышников.
Состояние, в котором сейчас находится белорусская экономика, белорусская финансово-кредитная система, следует назвать шоковым. Например, вопрос, каков курс доллара, сейчас в Беларуси практически не имеет смысла, поскольку белорусского рубля как такового курса-то и нет. Безналичный доллар покупается за 8 тысяч. Черный рынок реагирует чутко на все проявления переговоров белорусской и российской стороны. Вот визит Владимира Владимировича, российского премьера, заморозил черный курс доллара. Беларусь замерла в ожидании российского кредита, в ожидании животворящего транша. Все деньги, которые Беларусь ожидает получить от России, это не совсем кредит. В обмен придется продолжать процесс приватизации, которых, собственно говоря, требовал ранее и Международный валютный фонд. И Белтрансгаз тут не самая ключевая точка. Есть вопросы по приватизации Минского автомобильного завода и других предприятий, которые для Беларуси имеют стратегическое значение и представляют определенный интерес для российского бизнеса. Можно предполагать, что основные условия предоставления российской, назовем это своими именами, российской финансовой помощи, не просто кредитов, финансовой помощи для стабилизации белорусской экономики, основные условия будут иметь политический характер. Это значит доступ российского бизнеса на белорусские рынки, это значит доступ российского бизнеса к приватизации белорусских активов, и это в сущности контроль за белорусской экономикой со стороны более сильного экономического союзника.
Можно ли ожидать сейчас, что риторика, по крайней мере, со стороны белорусских властей смягчится, и Россия будет вновь названа ближайшим союзником?
Александра Григорьевича с Владимиром Владимировичем можно в полном смысле назвать заклятыми союзниками. И несмотря на далеко не безоблачные отношения между этими двумя политиками, их политическая судьба неразрывно связана. Они приговорены к тому, чтобы вести переговоры, поскольку белорусская экономика неразрывно связана с сегодняшней своей моделью, неразрывно связана с российскими дотациями, неразрывно связана с российскими дешевыми энергоносителями. Все конфликты, которые были в последнее время между Россией и Белоруссией, между российским руководством и белорусским, они имели характер давления друг на друга, добиться от оппонента-союзника каких-то уступок. Сейчас мы видим, что белорусская сторона оказалась в слабом положении, она находится в состоянии просителя. И несмотря на все негативные моменты в отношениях, российская сторона, скорее всего, помощь окажет. Соответственно, нас ждет, по крайней мере, в ближайшие несколько месяцев, а может быть и лет, период более сближения белорусского диктатора и российской стороны.
Вопросы белорусскому политологу Юрию Чаусову задавал мой коллега Валентин Барышников.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Почему динамичное развитие России прервалось с падением монархии? Об этом говорим с протоиереем Михаилом Ардовым, настоятелем храма царя-мученика Николая II.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Сегодня четверг, 19 мая. Большое внимание российских средств массовой информации сегодня привлекло заявление, базирующееся в Лондоне правозащитной организации «Международная амнистия». Заявление о том, что «Международная амнистия» пока не готова признать Михаила Ходорковского и Платона Лебедева узниками совести. Заявление стало ответом на обнародованное в марте письмо 45 представителей российской интеллигенции, которые обратились в «Международную амнистию» Россию с просьбой объявить бывших совладельцев ЮКОСа узниками совести. В ситуации разбирался мой московский коллега Мумин Шакиров.
В марте этого года представители российской интеллигенции, среди которых знаменитые писатели, актеры, журналисты и музыканты, направили в международную правозащитную организацию Amnesty International коллективное письмо, где просили признать экс-совладельцев нефтяной компании ЮКОС Михаила Ходорковского и Платона Лебедева узниками совести. Среди тех, кто подписал обращение, писатели Борис Акунин, Нина Катерли, Борис Стругацкий, актеры Лия Ахиджакова, Олег Басилашвили и Сергей Юрский, кинорежиссер Эльдар Рязанов, журналисты Владимир Познер, Леонид Парфенов и Дмитрий Муратов. В ответе, который получили представители интеллигенции, говорится: «Amnesty International признает человека узником совести лишь в том случае, если сможет с уверенностью заявить, что ни одно из предъявленных ему уголовных обвинений не является обоснованным». Один из авторов письма 45-ти, петербургский писатель Нина Катерли, подвергла резкой критике решения Amnesty International.
Это с их стороны предательство не только Ходорковского и Лебедева, но всех наших политзаключенных. Потому что, ну, приговор был неправосудным, что все эти обвинения чушь. Мало ли что им предъявляли, какие обвинения. Они же все опровергнуты защитой, так или иначе. И вот сейчас, когда будет Конституционный суд, они будут еще раз опровергнуты. Жалобу защиты я в основном читала. Понимаете, они не могут считать себя правозащитной организацией Amnesty International. Потому что, с одной стороны, они все время уповают на какую-то политкорректность, а на самом деле это просто так называемая реальная политика, основанная на выгоде. Они не хотят ссориться со страной, с которой у них экономические отношения. Они не хотят ссориться со страной, где есть нефть и газ. И, в общем, это некие корыстные интересы. Здесь перевесили интересы правозащитные.
Не столь категорично в оценке своих коллег из Amnesty International исследователь по России международной правозащитной организации Human Rights Watch Татьяна Лакшина. И вот почему.
Совершенно очевидно, что под узником совести Amnesty International с точки зрения формулировки имеет в виду людей, которые оказались за решеткой исключительно потому, что они мирным путем отстаивали свои убеждения, без какой бы то ни было другой мотивации. И в данном случае существует целый ряд дополнительных обстоятельств и мотиваций в отношении того, почему именно Ходорковский и Лебедев оказались в той ситуации, в которой они находятся на сегодняшний день. Я понимаю, почему международная амнистия сделала подобное заявление. Узник совести – это некая формула, которой они пользуются много лет. Формула очень жесткая. И вот под эту формулу дело Ходорковского и Лебедева не подходит.
В то же время организация Human Rights Watch сомневается, что судебные процессы над Ходорковским и Лебедевым носят исключительно уголовный характер.
У нас не было возможности очень подробно и пристально изучать этот процесс, посвящать каждое судебное заседание и так далее. Но крайне авторитетные источники, источники, которые с нашей точки зрения достоверны, указывают на грубые процессуальные нарушения. И здесь мы никак не можем не согласиться. Более того, наша организация, о чем мы делали публичное заявление, абсолютно очевиден политический характер судебного преследования. И это, конечно, абсолютно неприемлемо, и мы на это указывали российским властям.
Это была Татьяна Лакшина. Глава Фонда защиты гласности Алексей Симонов также удивлен, как и Нина Катерли, отказом Amnesty International признать экс-главу ЮКОСа Михаила Ходорковского и бывшего руководителя Минотепа Платона Лебедева узниками совести. Но в то же время он надеется, что международная правозащитная организация может рассмотреть результаты второго суда над Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым и тогда признает заключенных узниками совести. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
И вот как в интервью «Радио Свобода» исследователь российского отдела международной амнистии Денис Кривошеин разъясняет позицию своей организации. Вопросы Денису Кривошеину задавала лондонский корреспондент «Свободы» Наталья Голицына.
Признание кого-то узником совести означает, что мы считаем этого человека невиновным. Все предъявленные ему обвинения необоснованные и таким образом требуем немедленного освобождения. В данном случае мы просто не можем с полной уверенностью сказать, что все обвинения в отношении Михаила Ходорковского и, а также Платона Лебедева являются необоснованными. Это не значит, что мы признаем их вину. Просто тот процесс, который мы видели, и то, как это произошло, вызывает сомнения. Но сказать с однозначной уверенностью, что эти люди невиновны в том, в чем их обвиняют, мы не можем.
Международная амнистия теперь не использует понятие политического узника, которое было раньше. Не могли бы вы пояснить?
Узник совести – это человек, несправедливо лишенный свободы, только за свое мнение. Политзаключенный – это то выражение, которое в прошлом довольно широко использовалось в международной амнистии в отношении людей, чьи уголовное преследование могло или не могло быть обоснованным, но сопровождалось, было вызвано политическими мотивами. То есть человек может быть виноват в чем-то, но то, каким образом осуществляется его уголовное преследование, если оно в значительной степени определялось политическими мотивами, то есть, например, процесс затягивался или вынесенный приговор был более суровый, чем обычно их такая вина предполагала бы. В этом случае иногда международная амнистия действительно пользовалась словами «политзаключенный». Но это не статус. Вот узник совести – человек, который однозначно, мы считаем, он не виноват, требуем его немедленно освободить. Политзаключенный – человек, для которого традиционно предполагалось, что это человек, нарушены его права в области справедливого правосудия. Насколько вам, наверное, известно, в настоящий момент во многих странах мира наши сторонники обращаются к российским властям именно с этим требованием – провести судебное слушание справедливо, устранить ту несправедливость, которая была допущена в ходе как первого процесса, так и второго.
А тем не менее, считает ли международная амнистия политически мотивированным второй процесс?
На основе того анализа, который мы провели, да, мы видим, что наше мнение в том, что действительно политические мотивы сыграли очень важную роль. Но это не дает нам возможности однозначно прийти к убеждению, что эти люди невиновны в том, чем их обвиняют. Возможно, они невиновны. Но мы не можем сделать этот вывод однозначно. Мы просто пока что не в состоянии прийти к такому мнению с полной уверенностью. Как только мы это сделаем, если это действительно так, то мы будем готовы пересмотреть свое решение. Но дело чрезвычайно сложное. Оно касается тех вопросов, в которых у нас нет полной необходимой для этого экспертизы.
Говорил исследователь российского отдела правозащитной организации «Международная амнистия» Денис Кривошеин. С ним беседовала Наталья Голицына. Время свободы. Итоговый выпуск. Четверг, 19 мая. Конституционный суд Российской Федерации рассмотрел сегодня в открытом режиме дело о проверке конституционности одного из пунктов федерального закона о государственной гражданской службе и одной из статей закона о милиции. Слушания привлекли всеобщее внимание, поскольку речь фактически шла о праве милиционеров, ну теперь полицейских, размещать в интернете видеообращение с критикой руководства. Рассказывает корреспондент радио «Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
Поводом к рассмотрению дела явились жалобы Алексея Мумолина и Любови Кондратьевой. Алексей Мумолин, будучи старшим участковым уполномоченным автозаводского РУВД города Тольятти, в ноябре 2009 года разместил в интернете видеообращение с критикой работы автозаводского РУВД. Последовала проверка, а затем ему было объявлено о неполном служебном соответствии за нарушение закона о милиции, запрещающего сотрудникам милиции публично высказываться о деятельности своего непосредственного руководства и органов внутренних дел в целом. Далее Мумолин выступил в местной газете, сообщив, что недостатки в работе РУВД так и не устранены. За это он получил строгий выговор и был лишен 13-й зарплаты. В знак протеста Мумолин провел одиночный пикет, после чего был уволен из милиции. Главный налоговый инспектор Федеральной налоговой службы России по Центральному федеральному округу Любовь Кондратьева была уволена со службы после выступления на телеканале ТВ «Столица» в программе «На этой неделе», где она усомнилась в законности действий налоговой инспекции при оплате командировочных. Суды подтвердили законность увольнения Кондратьевой. Заявители обратились в Конституционный суд, полагая, что оспоренные нормы противоречат российской конституции, гарантирующей свободу слова, право на распространение информации и равенство граждан, независимо от их должности. Представитель заявителя Алексея Мумолина Рамиль Ахматгалиев задается вопросом, чем и кому могут навредить критические высказывания участкового.
Каким образом они опасны для основ конституционного строя? Как они угрожают этим основам? Они не угрожают безопасности. Мумолин сказал о том, что нарушаются его права, и он искал защиты. Это был одним из способов защиты собственных прав. При этом в данном случае такой полный запрет на любые публикации публичные высказывания фактически создают угрозу не для государственных органов, не для основ Конституции, не для безопасности, а непосредственно для государственных органов и угрозу для граждан.
Речь идет о том, что в своих критических выступлениях Алексей Мумолин указывал, что на трех участках вместо трех участковых работает один, и в принципе граждане имеют право знать, кто и как заботится об их безопасности. Такой вопрос правомерен, считает и полномочный представитель правительства Российской Федерации в Конституционном суде Михаил Борщевский.
Но просто я обращаю ваше внимание, что у любой медали, даже самой большой, самой золотой, есть вторая сторона. Значит, с одной стороны, вы и ваши соседи узнали, что у вас не хватает участковых, но с другой стороны, криминалитет узнал, что нет участковых, и можно идти на территорию и делать все, что угодно. Это вторая сторона той же медали.
Есть еще одна сторона вопроса. Михаил Борщевский считает, что разговор более чем с одним человеком уже представляет собой публичное высказывание. Но ведь госслужащие выступают на профсоюзных, партийных и прочих собраниях, ведут блоги в интернете. Могут ли они тут критиковать начальство, или запрет распространяется только на общение с прессой? Эти вопросы, по мнению Борщевского, необходимо законодательно разъяснить. Для представителя президента России в Конституционном суде Михаила Кротова все эти вопросы, впрочем, ясны.
Конституционный суд Российской Федерации неоднократно указывал, что специфика государственной гражданской службы Российской Федерации как профессиональной служебной деятельности граждан Российской Федерации по обеспечению исполнения полномочий органов государственной власти предопределяет особый правовой статус гражданских служащих. С этим статусом неразрывно связана такая правовая категория, как запрет. Их законодатель предусматривает в качестве дополнительных обстоятельств, несовместимых с замещением должности гражданской службы.
Михаил Кротов считает также, что госслужащий должен руководствоваться принципом лояльности и в том случае, если он занимается преподаванием, чтением лекций, наукой. С Михаилом Кротовым согласились многие выступающие, которые подчеркивали, что государственный служащий при поступлении на работу знает, на что он идет, что лояльность будет одним из условий его работы и что в его функции входит также обязанность поднимать авторитет госорганов. Правда, никто не задался вопросом, а не пострадает ли этот авторитет от сокрытия недостатков и нарушений. Представитель другого заявителя, Любови Кондратьевой, Юрий Костанов, поинтересовался, есть ли хоть один случай, когда в уставах разных корпораций вносится пункт о верности народу и Конституции, а не своему начальству. На все эти вопросы Конституционный суд ответит своим постановлением примерно через месяц. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
На волнах Радио Свобода вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Сегодня четверг, 19 мая. Мы продолжим программу после короткого объявления и краткой сводки последних известий.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Как Ларс фон Триер стал персоной нон-грата?
Комментарии экспертов.
Журналист Аркадий Дубнов о предстоящих дискуссиях на Совете глав правительства СНГ.
В блогах «Свободы».
Личность и воздушные массы. Игорь Померанцев об акустической археологии.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Радио «Свобода» – новости.
Интересы США на Ближнем Востоке не идут вразрез с интересами государств этого региона. Об этом заявил президент США Барак Обама, который в эти минуты выступает с программной речью, посвященной событиям в Северной Африке и на Ближнем Востоке. В суде Петербурга присяжные вынесли обвинительный вердикт по делу об убийстве ученого и правозащитника Николая Гиренко в 2004 году. На скамье подсудимых члены националистической группировки, так называемой банды Боровикова-Воеводина. Израильские власти назвали безосновательными обвинения в адрес военного атташе посольства Израиля в России Вадима Лейдермана. Об этом говорится, в частности, в заявлении Министерства обороны Израиля, ссылающегося на результаты собственной проверки деятельности дипломата и его показаний на детекторе лжи. Партия «Справедливая Россия» не намерена вступать в Общероссийский народный фронт, а также не поддержит кандидата в президенты, которого выдвинет «Единая Россия». Об этом заявил сегодня журналистам лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, освобожденный вчера от должности спикера Совета Федерации. Суд в Махачкале оправдал журналистов дагестанской газеты «Черновик», обвинявшихся в призывах к экстремизму за отсутствием состава преступления. Гособвинитель требовал для подсудимых годичного запрета на профессиональную деятельность. Генеральный секретарь НАТО Андрес Фог Расмуссен заявил о стремлении наладить истинное стратегическое партнерство с Москвой. Об этом Расмуссен заявил на встрече с журналистами в Братиславе, комментируя планы США по размещению в Восточной Европе элементов своей противоракетной обороны. В Афганистане при нападении группы талибов на сотрудников дорожно-строительной компании были убиты не менее 35 рабочих и их охранников. Около 20 получили ранения. В иракском городе Киркук на севере страны сегодня произошли 3 взрыва, направленные против сотрудников полиции.
В Москве 20 часов 32 минуты. На волнах Радио Свобода вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Сегодня четверг, 19 мая, и центральная тема второй части нашей программы – это главное политическое событие дня, речь, с которой президент Соединенных Штатов Барак Обама выступает в Государственном департаменте США. Эта речь посвящена нынешней ситуации на Ближнем Востоке и политике американской администрации в этом регионе. Американский президент начал говорить, когда этот выпуск программы «Время свободы» уже вышел в эфир, и мы вернемся к этой теме через несколько минут, ну а сейчас о некоторых российских новостях. Теперь уже бывший спикер Совета Федерации Сергей Миронов заявил сегодня, что партия «Справедливая Россия» не будет вступать в формируемый под руководством премьера Владимира Путина Общероссийский народный фронт и не станет поддерживать кандидаты в президенты выдвинутого партии, сейчас правящей партии «Единая Россия». Миронов сказал также, что знает, кто стоит за его отставкой с поста спикера Совета Федерации, и подчеркнул, что не считает эту отставку катастрофой. По словам Миронова, в его планах баллотироваться в Государственную Думу России. На пресс-конференции Сергея Миронова в Москве побывал корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
Сергей Миронов лишился должности буквально в прямом эфире. Об этом, как о свершившемся факте, объявил в ходе своей пресс-конференции в Сколково Дмитрий Медведев. При этом президент отметил, что в данной ситуации выигрывают все. «Единая Россия» продемонстрировала свою силу, а «Справедливая Россия» доказала, что она партия оппозиционная, говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.
Я думаю, что смысл заявления Медведева по Миронову, собственно, сводился к тому, что Медведев в курсе ситуации и дает своего рода публичную санкцию на решение по Миронову, потому что риск того, что комбинация с Мироновым затеяна для того, чтобы показать, что, собственно, без публичной позиции президента может быть заменен третий человек в стране, такой риск для президента существовал. Дальше, я думаю, многое в руках самого Миронова, который, с одной стороны, ощущает себя сегодня политическим бойцом и, в принципе, имеет шансы использовать и мандат депутата Государственной Думы, и оппозиционное настроение того же Петербурга, для укрепления собственных позиций. С другой стороны, насколько Миронов будет готов идти до конца, это вопрос, возникавший всегда. Самому Миронову, конечно, в оппозиционной нише будет комфортнее. Другое дело, что при голосовании в Петербурге был дан определенная отмашка на бегство депутатов СРФ. Инициатива сегодня скорее у Миронова.
На своей первой после ухода с поста спикера Верхней Палаты пресс-конференции Сергей Миронов рассказал о том, какие политические силы стоят за его отставкой. При этом Миронов подчеркнул, что лично на Владимира Путина он не в обиде.
Реакционная часть руководства «Единой России», которая в основном находится в Государственной Думе. И именно им я мешаю. Ну уж не знаю, насколько они обрадуются, сейчас мешать буду прямо в их логове, в Государственной Думе, где пока у них большинство. Конечно, питерские депутаты и сама госпожа Матвиенко, они спровоцировали в какой-то мере, повод создали. Но решение принималось в «Единой России», это их решение. У нас, говорят на Руси, на обиженных воду возят. Вот я не хочу быть водовозом, и вообще обида в политике – это не то чувство, которым нужно руководствовать.
«Единая Россия» хотела бы, подобно КПСС, снова дополнить Конституцию 6-й статьей, которая закрепила бы ее монополию на власть, но этого единороссам не позволит сделать президент Дмитрий Медведев, считает Сергей Миронов.
Я возглавлю список в Государственную Думу нашей партии и обязательно возглавлю список на выборах депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга. Так как у меня на сегодня запланированы консультации с несколькими депутатами Госдумы, возможно, к вечеру я сегодня уже буду знать, чей мандат я буду получать и кто из депутатов нашей фракции будет мандат сдавать. Мы до конца сентября должны провести 8 больших конгрессов в 8 федеральных округах. Мы должны обсудить программу предвыборную. Мы должны четко обозначить задачи избирательной кампании Дубской. Это большая работа.
Направление главного удара для эсеров, по словам Сергея Миронова, это выборы в Санкт-Петербурге. Предвыборную кампанию там партия будет вести под лозунгом смены действующей городской власти. Миронов уверен, что «Справедливая Россия» получит большинство мест в новом законодательном собрании. «Москву пока трогать не будем», — сказал при этом Сергей Миронов, отвечая на вопрос одного из журналистов. Представителей прессы интересовали и неполитические подробности. Например, судьба коллекции минералов, насчитывающей десятки тысяч редких экземпляров, которую Сергей Миронов собирал долгие годы. Оказывается, экс-спикер Совета Федерации уже решил передать ее в дар музею имени Вернадского. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Время свободы. Итоговый выпуск. Четверг, 19 мая. У микрофона в пражской студии Андрей Шароградский. Еще одна российская новость. Управление делами президента Российской Федерации сегодня выступило с заявлением по факту публикации в «Новой газете» статьи под заголовком «Ничего святого, только бизнес». В этой статье рассказывается о махинациях при использовании бюджетных средств, выделенных на реконструкцию могилы неизвестного солдата в Александровском саду в Москве. В управлении делами президента, представленное автором описание проведенных работ, сочли, цитата, «несоответствующим действительности» и, еще одна цитата, «формирующим искаженное представление о порядке их осуществления и подлинном содержании». При этом руководство «Новой газеты» заявляет, что готово в суде доказать достоверность изложенных фактов. В этой ситуации разбирался мой московский коллега Михаил Соленков.
В заявлении для печати, размещенном на интернет-сайте ведомства, говорится о том, что Управление делами президента Российской Федерации намерено защищать свою деловую репутацию, честь и достоинство в суде. Вот фрагмент текста за подписью пресс-секретаря Управления Виктора Хрекова.
В циничных и беспочвенных измышлениях, ёрническом, издевательском тоне и проявляется тезис «ничего святого, только бизнес», а именно предпринимается попытка заработать дешевый политический капитал и популярность, тем самым оскверняя священную память миллионов соотечественников, павших во имя свободы и независимости Родины. Управление делами президента заявляет о своем намерении и в дальнейшем аргументированно отстаивать свою позицию, а также применять все правовые механизмы в защиту деловой репутации, чести и достоинства, чтобы решительно в рамках действующего законодательства призывать к ответу, в том числе и за клевету, тех, кто пытается опорочить управление делами президента Российской Федерации.
В «Новой газете» рассказывают, что в течение нескольких месяцев исследовали, как тратились выделенные на реставрацию могилы неизвестного солдата в Александровском саду бюджетные средства. Изучали контракты и другие документы, беседовали с исполнителями работ и пытались добиться разъяснения от сотрудников управления делами президента. Автор обращает внимание читателей на 3 странных конкурса на проведение работ в Александровском саду, удивляется тому, зачем гранит для монумента везли из украинского Житомира в Москву через Воронеж, а в той части статьи, которая озаглавлена «Как освоить 90 миллионов за 10 дней», делает вывод – те работы, которые якобы планировалось выполнить за 10 дней до сдачи объекта, похоже, уже были выполнены ранее. Заместитель главного редактора «Новой газеты» Сергей Соколов заявил в интервью «Радио Свобода», что газета готова отстаивать свою правоту в суде.
Мы ожидали, что управление делами президента является государственной структурой, где работают госслужащие. И эти госслужащие должны руководствоваться законом Российской Федерации, где ясно написано, что госструктура обязана отвечать на запросы средств массовой информации и граждан. Такой запрос им был отправлен. В этом запросе мы сформулировали все вопросы, касающиеся конкретных проводок, конкретных контрактов, конкретных фирм, которые занимались реконструкцией Александровского сада. И надеялись, что если там что-то не так или что-то неправильно, то управление делами президента нам разъяснит. Однако вместо этого мы получили совершенно хамский ответ за подписью пресс-секретаря Хрекова, который вздумал нас учить законом. И по существу отвечено не было. Мы перезвонили. Господин Хреков в разговоре с нашим корреспондентом сказал, да, я сейчас возвращаюсь с руководством и, значит, будем готовить ответ. Ответа не последовало. Естественно, мы напечатали материал. И вместо того, чтобы объясниться с налогоплательщиками по поводу того, что происходило у них в Александровском саду, начинается громкая пиар-акция с криками и скандалами в интернете. Вот, собственно, вся канва событий.
И вас обещают привлечь к ответу в том числе и за клевету.
Ну, велком на это могу ответить, потому что господин Кожин очень любит судиться с средствами массовой информации, в частности, по известному скандалу с господином Лещевским, уволенным после этого. Очень многие процессы господин Лещевский проиграл. Господин Кожин что-то выиграл, но мы дальше будем обжаловать решение суда, которое нам прописало там опровержение и какие-то денежные средства. Знаете, проще всего, вместо того, чтобы разобраться с тем, что происходит, начать судиться с журналистами и пытаться для этого использовать свой административный немалый ресурс.
Ну, вы готовы отстаивать свою позицию в суде?
Естественно, потому что мы сделали все по закону. Там попала информация, мы ее проверяли, мы созванивались со всеми участниками этой истории. Единственное, кто нам не ответил и никак не отреагировал по существу, это было управление делами президента. Но пусть в этом случае объяснится в суде.
Могила неизвестного солдата – не единственный государственный объект, на котором заработали компании и люди, близкие руководителям строительного объединения управления делами президента, пишет автор публикации в «Новой газете». С 2006 года возводится ангарный комплекс ГТК «Россия» в аэропорту Внуково. Схема, по которой ведется строительство, очень напоминает ту, которая использовалась при реставрации могилы неизвестного солдата. Михаил Соленков, Радио Свобода, Москва.
Время свободы. Итоговый выпуск. Четверг, 19 мая. Скандал на Каннском международном кинофестивале. Датский режиссер Ларс фон Триер объявлен сегодня персона нон грата на этом фестивале, и причиной такого решения стали высказывания фон Триера о Гитлере. Выступая на пресс-конференции накануне, режиссер заявил, что немного понимает бывшего нацистского лидера. Позднее он, однако, сказал, что пошутил и даже принес извинения за свои слова. Однако сегодня было обнародовано решение организаторов Каннского фестиваля о том, что Ларс фон Триер должен немедленно покинуть фестиваль. В пресс-центре этого международного форума сообщили, что его картина, которая называется «Меланхолия», все-таки не будет снята с нынешнего конкурса, но режиссер не сможет участвовать в церемонии награждения, если эта лента все-таки выиграет какой-то приз. С подробностями из Парижа корреспондент «Свободы» Елизавета Алисова.
I understand Hitler.
Je comprends Hitler.
Я понимаю Гитлера. Да, несомненно, он поступал неправильно. Но я представляю, как перед смертью он сидел в своем бункере. Я лишь говорю, что понимаю этого человека. Да, его нельзя назвать хорошим парнем, но я многое в нем понимаю и немного ему симпатизирую. Ну, конечно, я против Второй мировой войны. Я поддерживаю евреев, но не слишком, потому что Израиль — это та еще головная боль. Окей, я нацист.
Эти слова режиссер Ларс фон Триер произнес вчера в ходе посвященной его фильму «Меланхолия» пресс-конференции в Каннах. Режиссер отвечал на вопрос о его немецком происхождении и о его пристрастии к нацистской эстетике. Об этом он заявлял ранее в интервью одному датскому журналу. Во Франции еще не успели забыть публичных антисемитских высказываний бывшего арт-директора дома моды Кристиан Диор Джона Гальяна 3 месяца тому назад. И вот еще одна знаменитость заявляет о своей симпатии к Гитлеру. Сегодня Репрезентативный совет еврейских институтов Франции выступил с резкой критикой датского режиссера. Слова Ларса фон Триера иллюстрируют во всей своей низости очень тревожную тенденцию – банализацию нацизма, говорится в заявлении организации. Ларсу фон Триеру не место на Каннском фестивале, ведь часть участников фестиваля была бы отправлена в лагеря смерти Гитлером, человеком, к которому он испытывает такую симпатию, пишет Репрезентативный совет еврейских институтов Франции в своем заявлении. Слова о симпатии к Гитлеру призывает не воспринимать всерьез французская актриса Шарлотта Гинзбур, которая исполнила одну из главных ролей в фильме «Меланхолия». На вчерашней пресс-конференции она сидела рядом с Ларсом фон Триером. Отец актрисы, знаменитый певец Серж Гинзбур, был сыном еврейских эмигрантов из России, а ее муж, актер Иван Аталь, из семьи алжирских евреев. Шарлотта Гинзбур комментирует слова Ларса фон Триера в интервью французской радиостанции RTL.
Меня его высказывание ничуть не шокировало. Это же провокатор. Всерьез его слова я не восприняла, а теперь я слышу, что они вызвали шквал реакций. В то же время, я не знаю, осознавал ли он, что его слова могут вызвать такую реакцию в тот момент. Лично я тогда это не осознавала. Безусловно, это непростительно. Это шутка дурного вкуса, но это не более чем шутка.
Если мои слова кого-то ранили, я искренне прошу прощения. Я не антисемит, не расист, не нацист, говорится в коммюнике Ларса фон Триера. Елизавета Алисова для Радио Свобода, Париж.
На Каннском международном кинофестивале в эти дни работает кинокритик Андрей Плахов. Вот что он говорит о реакции на высказывания Ларса фон Триера на самом фестивале и о дискуссии о праве художника на провокацию.
Вся пресса, конечно, подхватила этот скандал и сравнивает его с в какой-то степени аналогичными ситуациями, которые недавно произошли вот с Гальяно и с другими известными людьми, вспоминали также Мела Гибсона и так далее. Вот я лично воспринял эти слова Ларса фон Триера скорее как, ну, такое неумение остановиться, вот он начал провоцировать и не сумел остановиться вовремя и действительно позволил себе некорректные высказывания, которых не следовало делать. Но, с другой стороны, такова его природа, как художника, он действительно провокатор, всегда был этим известен, и в этом смысле, наверное, его можно понять, хотя и все-таки не простить, ну, собственно говоря, он извинился. Конечно, фон Триер – это фигура, которая всегда в центре внимания, именно не только благодаря своему таланту, но еще и благодаря своей эксцентричности и вот всяким таким неожиданным и провоцирующим поступкам. То есть он всегда умеет каким-то образом обратить на себя внимание. Некоторые считают, что он делает это специально, что эти провокации носят такой системный характер, злостный, что ли. А другие, я принадлежу к их числу, считают, что он действительно крупный художник, одержимый определенными комплексами, маниями, психозами даже, может быть. Но, как говорил Томас Манн, здоровые люди не сочиняют романы, не пишут музыку и так далее, и так далее. То есть не бывают художниками. В этом смысле Ларс фон Триер – это настоящий художник. Конечно, при этом это не значит, что ему все дозволено, и всегда существует определенная грань, которая определяет общество. Сегодняшнее общество политкорректно, и, с одной стороны, это хорошо, потому что действительно многие вещи запрещены, и существует табу, и хорошо, что существуют, наверное, какие-то табу. Но, с другой стороны, иногда эта политкорректность оборачивается такой чрезмерной бдительностью, я бы сказал, и в какой-то степени начинает напоминать цензуру. Я не имею в виду в данном случае этот инцидент, а вообще рассуждая на эту тему, это сегодня действительно обсуждается на фестивале, потому что казус Ларса фон Триера стал поводом для таких рассуждений и размышлений. Что касается жюри, в нем доминируют американцы. И американцы известны тем, что очень критически в большинстве своем относятся к Ларсу фон Триеру. И мне кажется, что у него не было особенных шансов на, по крайней мере, на главную награду в этом году. Хотя, кто знает, могу и ошибаться. В любом случае, мне кажется, что, независимо от того, как решит каннское жюри, Ларса фон Триера волнует, в общем-то, не награды, потому что он уже получил их достаточно много, и ту же «Золотую пальмовую ветвь» в 2000 году за «Танцующие в темноте». Это был его настоящий триумф. Потом его обошли наградами с «Догвиль», с его, может быть, лучшей картиной в том же Канне. Но и это не помешало его карьере. То есть, может быть, конечно, это и стало какой-то внутренней проблемой, но он ее продолжал решать. Он сделал новые фильмы, вступал в кризис, потом выходил из кризиса. В общем-то, прошел достаточно сложный путь за эти годы, мы его наблюдали. И сейчас, мне кажется, для него важнее не награды, а то, чтобы он оставался как-то на острие современного кинопроцесса, вообще культурного процесса, и когда его ругают, то он, в общем-то, только крепнет от этого. И в этом смысле это, может быть, еще дополнительно объясняет ту провокацию, на которую он пошел, не сумев остановиться в тот момент, когда, в общем-то, все-таки остановиться, наверное, следовало даже Ларсу фон Триеру.
Это был кинокритик Андрей Плахов. Напомню, датский режиссер Ларс фон Триер объявлен персона нон грата руководством Каннского кинофестиваля за его высказывание о Гитлере.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Сегодня четверг, 19 мая, и мы приступаем к обсуждению центральной политической темы сегодняшнего дня. Речь идет о программной речи президента Соединенных Штатов Барака Обамы по поводу ситуации на Ближнем Востоке, прежде всего в странах арабского мира, и о политике американской администрации в этом регионе. Сейчас в прямом эфире наш корреспондент в Соединенных Штатах Евгений Аронов. Евгений, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, прежде всего, где проходит выступление Барака Обамы, и еще, прежде чем вы расскажете о содержании речи, прошу вас обрисовать политический контекст, в котором это выступление проходит.
Да, конечно. Здравствуйте, Андрей. Президент выступает в Государственном департаменте, что символически делает его речь установочной для американской дипломатии. Речь должна продлиться 45 минут, что совсем немало по стандартам Белого дома. Итак, Соединенные Штаты сокращают свое присутствие в Ираке и Афганистане в тот момент, когда арабский мир переживает глубокие потрясения. Речь Обамы поэтому была призвана как-то концептуально оформить политику США в отношении этого важного нестабильного региона. Это было тем более важно, что Обама подвергался суровой критике за то, что реагировал на происходящее на Ближнем Востоке хаотично и импульсивно, вне какого-либо стратегического контекста. Темы ликвидации Бен Ладена Обама коснулся, но вскользь, отметив, что его гибель – это лишь веха на пути, цитирую, растущего осознания населением региона бесперспективности террора. В речи президента была объявлена, это центральный ее момент, по крайней мере, речь еще продолжается, а вот на тот момент, когда я прекратил слушать, было объявлено об увеличении экономической помощи Тунису и Египту, особенно в части списания их внешних долгов. Экономическое положение Египта заметно ухудшилось после падения Мубарака, и высокая безработица, особенно среди молодежи, как мы знаем, способствовала вспышке антиправительственных выступлений. Во вторник Обама имел встречу с королем Иордании Абдаллой, которым тоже была обещана американская экономическая помощь. Тон заявления в отношении Сирии стал более жестким. Была выражена общая поддержка демократическим преобразованиям в регионе. И это, хочу подчеркнуть, явилось некоторым отступлением от принципа невмешательства США в дела арабского мира, который был заявлен Бараком Обамой в его знаменитой каирской речи. Несколько слов по поводу Сирии. Накануне, вчера, да, Обама указом своим ввел санкции в отношении президента Асада лично. Это важный момент, от которого раньше администрация воздерживалась. И 6 других высокопоставленных представителей правительства Сирии указом замораживаются попадающие под юрисдикцию США активы указанных лиц. И, кроме того, американским гражданам и предприятиям запрещается вступать в какие-либо коммерческие отношения с ними. Вот, но сирийцы со своей стороны дали понять, что попытки дестабилизировать режим вынудят Асада принять схожие меры, но не в отношении США, а в отношении Израиля. В минувшее воскресенье, когда еврейское государство отмечало 63-ю годовщину своего образования, около 100 палестинцев устроили беспорядки в районе сирийско-израильской границы, явно сведомые разрешения властей в Дамаске. Это был сигнал Израилю и его союзникам. И вряд ли кто станет оспаривать способность Сирии организовать и более крупные волнения, не говоря уже о вооруженных провокациях малых и больших масштабов на трех границах Израиля. Так что, несмотря на более жесткий тон, администрация Обамы, похоже, не готова углублять конфронтацию с Сирией. На формирование сирийской политики, видимо, повлияла ситуация в Ливии, если воздушная кампания против Каддафи не увенчалась стремительным крахом диктатора. Так что уж тут говорить о более крепком режиме Башара Асада. Иран. Обама подтвердил оппозицию его администрации, оппозицию США, ядерному курсу Тегерана и его репрессивной политике в отношении оппозиции, но дальше этого не пошел, что тоже важно. И важно, мне кажется, это уже были сравнительно мягкие заявления, которые Обама сделал в отношении происходящего в Бахрейне и Йемене. Так, увещевание в адрес правителей Бахрейна и Йемена воздерживаться от применения чрезмерной силы, но не более того.
Спасибо. Напомню, в прямом эфире был наш корреспондент в Соединенных Штатах Евгений Аронов. И тоже в прямом эфире к нашему разговору присоединяется шеф Вашингтонского бюро «Радио Свобода» Кристиан Керрилл. Кристиан, как вы считаете, почему Барак Обама решил выступить с такой речью именно сейчас?
Ну, это очень хороший вопрос, Андрей. Я думаю, что это, безусловно, имеет дело с тем, что он как раз в эти дни принимал короля Иордании Абдуллы, как сказал наш коллега, и предстоит еще визит израильского премьер-министра Бенджамина Нетаньяху. И казалось бы, что президент понял, что надо как-то взять инициативу по этому делу, потому что это, конечно, основной вопрос престижа Соединенных Штатов в этом очень важном регионе. И надо, на самом деле, задать вопрос президенту, поскольку его грандиозные планы про трансформацию Ближнего Востока, на самом деле, можно осуществить при конкуренции новых новых актеров в регионе, как, например, Китай, который все время повышает свое влияние на эти разные страны. Дело, конечно, в том, что вес, международный вес, международное влияние США может быть не такой, такой огромный, как и раньше был.
А как вы считаете, как вот эта речь может сказаться на внутриполитической позиции Барака Обамы, который объявил, что будет баллотироваться в президенты, он говорит о том, что будут выделены средства Тунису, Египту, и это все в тот момент, когда, в общем-то, довольно сложная ситуация в самих Соединенных Штатах. Может ли это вызвать критику?
Может быть, будет вызвать такую критику. Я думаю, что вопрос о его внутреннем положении очень уместен, потому что президент, конечно, был... ему надо было вытерпеть очень много критики в свой адрес по отношению к его политике по Ближнему Востоку. Очень многие консерваторы здесь критиковали его за то, что он не реагировал достаточно поступательно, что недостаточно активно, когда эти большие изменения начали происходить. Было очень много критики по его адресу насчет Ливии, например. Я думаю, что с этим выступлением президент пытается показывать, что он может действовать, что он может формулировать американскую политику по этому региону в наступательном смысле. И это, безусловно, конечно, учитывает то, что он в самом деле был подвержен такой критике со стороны республиканцев.
Спасибо. Напомню, в прямом эфире был шеф Вашингтонского бюро «Радио Свобода» Кристиан Керрилл. Мы обсуждали сегодняшнюю речь президента Соединенных Штатов Барака Обамы, посвященную ситуации на Ближнем Востоке и политике американской администрации в этом регионе. И этим обсуждением мы завершаем итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 19 мая. Продюсер программы Лина Ширяева, автор и ведущий Андрей Шароградский. Я прощаюсь до завтра. Всего вам доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Скажите, пожалуйста, опасен ли для общества выход Ходорковского на свободу?
Абсолютно ничем не опасен.
Королева завершила свою речь тостом в честь ирландского народа.
Предположение о том, что она стала инструментом какого-то заговора, нелепо.
Военный атташе Израиля в России Вадим Лейдерман был задержан в Московском.
Кроме участников Дня гнева возле здания...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.